Только у нас.
Друзья, здравствуйте. На мне сегодня красная блузка цвета политической борьбы начала 20 века и фактически белая юбка цвета политической борьбы нынешнего века.
А зачем вы это все надели?
А потому что между двумя этими эпохами располагается, друзья, наш сегодняшний герой.
Да,
вот он к нам уже пришел. Один из самых популярных Эдуардов современности.
Да, здравствуйте.
Эдуард Лимонов – российский поэт, публицист, политический деятель. Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов «Другая Россия», «Марш несогласных», «Национальная ассамблея», «Стратегия 31». Трудовую деятельность начал в 17 лет. Работал грузчиком, монтажником, высотником, строителем и столяром. Поступал в Харьковский педагогический институт. Стихи начал писать в 58 году. С 64 года занялся пошивом джинсов и обшивал харьковскую, а затем московскую интеллигенцию вплоть до отъезда из Советского Союза. Стихи писал до начала 80-х, затем занялся прозой, потом журналистикой. В 74-м году эмигрировал из Советского Союза в Соединенные Штаты Америки. Причиной к этому, по свидетельству самого Лимонова, послужило поставленное сотрудниками КГБ условие при отказе быть секретным сотрудником – эмиграция на Запад. В 75-76 году работал корректором в нью-йоркской газете «Новое русское слово». В мае 76-го приковал себя наручниками к зданию «Нью-Йорк Таймс», требуя публикации своих статей. В 76-м московская газета «Неделя» перепечатала из «Нового русского слова» опубликованную в сентябре 1974 года статью Лимонова «Разочарование». В связи с публикацией этой статьи в Советском Союзе следует увольнение из «Нового русского слова». Это была первая и единственная до 1989 года публикация Лимонова в Советском Союзе. 15 апреля 2003 года Лимонов приговорен к 4 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Это не моя биография, только отчасти похожа на мою. Ее как бы первая часть непомерно раздута, а последняя почему-то игнорируется. 14 лет моей жизни во Франции.
Ну так мы же вас там не
десятки,
видели.
Десятки книг, мои войны на Балканах и очень многое важное для меня. Я поэтому это и говорю. Дальше. Я ни за какое хранение оружия не сидел. Это полная глупость. Меня обвиняли по 4 статьям. Это все были государственные преступления. Меня обвиняли в создании незаконных вооруженных формирований. Это 208 статья. Приготовление к актам терроризма на территории восточно-казахстанской области. Попытку переворота в этой области, в городе Усть-Каменогорске. И одновременно, да, действительно, нацболами были куплены две партии оружия, за что я таки был осужден, поскольку все другие статьи не смогли доказать до конца. Вот я был на 4 года осужден, но у меня лично ничего не хранилось, у меня даже перочинного ножа не нашли, а это были две партии оружия, купленные нацболами за много тысяч километров от того места, где я был арестован, а именно в горах Алтая на границе с Казахстаном.
Эдуард Вениаминович, а вот наряду с вами... Меня зовут, кстати, Дарья. Я не представилась,
Лена.
Да. Я знаю, Лену знаю, вот, Дарью.
А меня вы не знали.
Да,
вот я вам рассказываю. В Гугле, если набрать имя Эдуард, то самый популярный – Эдуард Суровый. Потом Эдуард Радзюкевич. На третьем месте, простите, Эдуард Асадов. А потом Эдуард Лимонов.
Это не в Гугле, а в Яндексе.
Ну, или в Яндексе.
Это большая разница.
Но, а вы знаете трех предыдущих Эдуардов?
Понятия не имею. А Эдуард Асадов был такой поэт советской эпохи. Эпохи, да. А никаких других я не знаю.
А почему такая разница, вы говорите, между Гуглом и Яндексом?
Ну, вы знаете, я все-таки человек, который 20 лет жизни провел за границей. Поэтому за границами нашей великолепной родины. Поэтому я значительной степени человек с таким международным признанием. У меня вышло 17 книг еще, когда я жил во Франции. Это очень много, 17 книг. Больше, чем у Солженицына. Поэтому лучше смотреть в Гугле. Это дает более объективное такое и расширенное понимание личности.
А в Гугле вы на каком месте?
Я не знаю. Знаете, неужели вы считаете, что я мелочно с карандашом в руках считаю? Да нет. Просто я считаю нужным поправить кое-что, недалеко не все.
Скажите, а как вам работалось в новом русском слове? Вы, я не помню, вы застали Довлатова?
Довлатов работал, он создал потом другую газету, он приехал позже, она называлась «Новый американец». Я работал в газете «Новое русское слово». Достаточно недолго я работал корректором и писал статьи туда. Это была старая газета, изготовлялись гранки, это была еще высокая печать на линотипе, а потом она вся метрампаж, ее набирал в деревянном ящике. То есть техника супердопотопная такая. Из свинца утром разжигали эти линотипы, лили из свинца рабочие, бывшие власовцы работали там, солдаты армии Власова.
А как вам пришло в голову приковать себя к Нью-Йорк
Таймс? Я не приковывал, это опять одна из глупостей.
Легенд.
Нет, я не приковывал. Действительно была демонстрация против газеты «Нью-Йорк Таймс». Я был не один, я был поддержан троцкистской партии, Socialist Workers Party, и еще рядом людей. Поэтому все это превратилось в какую-то
мифологизацию.
Я назову
Да, идет мифологизация, идет такая примитивизация биографии.
Ну а что же делать-то, извините, когда нужно...
Ничего не делать, надо уточнять и говорить.
Ну вот, ну что ж, извините, уж так получилось. Если бы я писала вашу
биографию... Я ничего, я не сижусь, я просто считаю нужным уточнить, все.
Спасибо.
Точка. Перейдем к следующему.
8-800-100-1701 наш телефон прямого эфира. Дорогие друзья,
зачем они нам нужны?
Ну что
они...
Они нам совершенно
да
не
ничего,
нужны.
Интересно,
они же сидят и завидуют, что они сидят и завидуют, что мы с вами разговариваем, они не могут.
А чего? Ну, подумаешь,
ну, вот Дарья подготовилась, она книжку вашу пошла, купила.
Я прочитала книгу Illuminations или Illumination. Или Illumination.
Это мне издатели предложили латинский вариант, то есть с еще лишним Е, потому что английский, короче, да.
Да, а зачем? А, это по латыни лишнее Э. Это да. По-латыни будет.
Да.
А я думаю, что это какой-то язык французский кривой.
Нет,
у нас
это не
на книге.
Это латинь.
Понятно.
Латинский.
Слушайте, я с любопытством прочитала, но я вас знаю в основном как пламенного колумниста, как поклонница вашего ЖЖ. А тут
ну,
я
знаете, я же журналист, да, и всегда
был. Так у вас получается
написал
журналист.
Написал тысячи статей, но
что
это
журналист
только...
и философ у вас
только...
в разных коробочках
ну
сидят.
И что у меня?
Потому что вы как философ говорите о том, что нас создали пауки. И мы должны их найти.
Я не говорил, что пауки нет.
Ну как же? Вот у вас...
Вы меня путаете с Курехиным, который говорил, что Ленин
грит. Ленин был рябом. Пусть он сидит там, в углу вселенной, главный паук с другими пауками. И пусть высасывает Даши души.
Ну, это образное выражение. Я не знаю, как это какой-то сгусток плазмы. Вы видели Бога? Я не видел.
А потом мы скрутим их, пленим и выведем у них тайны. Мы, возможно, съедим их и станем бессмертными. А скажите, ну зачем тогда вот оппозиционировать оппозиции, вообще с ними со всеми ругаться?
Вы имеете если дело не с человеком одного моно творчества, да, которое только есть вот что-то. Он всю жизнь написал 10 романов о, я не знаю, о чем там, о Сибири там и продолжает, или там о выращивании пшеницы, или о городской жизни. А вы имеете дело с человеком, который писал о войне с огромным интересом и знанием дела, который воевал тоже с огромным интересом и, смею заметить, со знанием дела. О женщинах, что тоже немаловажно. И опять с интересом и
со знанием
дела. Да. О множестве вещей. И я был журналистом многие годы. Я писал и для французских газет, и для английских газет, для голландских газет, сербских и так далее, и так далее.
А сейчас чьи позиции вам близки? Потому что вот все...
Моя собственная, разумеется.
Но она ближе к кому? Потому что в последнее время вы так
попадаете... У нас что, есть великие светочи, современники, у которых есть позиция? У нас нет этого.
Ну, кому-нибудь. Ну, вот и хорошо. А есть, например, пламенные лимонинцы сейчас? Есть кто-нибудь, кто вам нравится? Вот не в оппозиции, а вообще из
видных. Есть политическая организация под названием «Другая Россия». После того, как была запрещена национал-большевистская партия, в 2007 году возникла партия «Другая Россия».
Ну, вот,
она существует во многих регионах России, продолжает жить, бороться. У нас, как всегда, есть политические заключенные. В прежние времена у нас бывало до 59 человек одновременно сидело в тюрьмах. А сейчас вот сидит 8. Я считаю, что это еще хорошее время.
А вопиющий случай, кстати, с одним из активистов «Другой России» недавно произошел в Нижнем Новгороде. Там на... Вы знаете эту историю? Ее Захар Прилепин,
это Зайцев, да, которого Зайцев, похитили, да.
Который
это
написал, не первый, что, знаете, предателя напротив ФСБ местного.
К сожалению, это далеко не единственный случай. У нас за все годы 13 человек, вот по нашим подсчетам, погибли такой смертью, что мы имеем основания считать, что они были убиты спецслужбами. Например, ну, несколько человек были, у них были на улице, значит, людей раскрошили черепа бейсбольными битами. В нескольких случаях ребята успевали позвонить и сказать, знаете, за мной идут вот такие-то и такие-то, и там из центра там. У нас много таких случаев. У нас 3 человека погибло в разных местах.
Ну, так а
местах
как же вести политическую борьбу?
Одного сбросили из окна.
Хорошо, вот. Это ужасно. А как вести политическую борьбу? Что делать? Как свою позицию выражать, если ничего невозможно?
Политическую? Почему ничего невозможно?
Физиотерапия.
Ну, вы знаете, мы начали очень давно, когда-то вот либеральной оппозиции вообще не существовало. Либералы работали вместе с властью. Вы знаете, у них были министры, они сидели в Государственной Думе. И все это закончилось.
А вы ходили на Триумфальную площадь?
Я не ходил на Триумфальную площадь в эти годы. Мы старались, как меня обвиняли, и в 2001 году вот это как бы планировали вооруженные сопротивления в Усть-Каменогорске. В 2007 году у нас была попытка вместе с казаками семиреченскими восстания в Кокчетаве, отделение Кокчетавской области от Казахстана. У нас было множество приключений, у нас людей хватали в Севастополе за захват башни моряков. Это все продолжалось все 90-е и 2000-е годы.
Но сейчас же уже есть оппозиция. И я смотрю,
это не оппозиция.
Все лидеры вас раздражают.
Нет, иначе я человек...
Вы критикуете абсолютно
я
всех.
Человек я человек злой, старый и последовательный. Когда пришли люди из варьете, из оперетты, да?
Это кого
вдруг,
вы имеете в виду?
Ну и кого угодно. Огромное количество журналистов. Ну кто? Немцов, подловатый парень такой жирный.
Ну это какая-то оперетта длиной в жизнь.
Нет, знаете? Вот слушайте меня. Это люди Немцов, человек, воспитавшийся среди... Он ельцинский человек. Он мог быть сегодня на месте Владимира Владимировича Путина, если бы Ельцин назвал его наследником. Поэтому вся борьба Немцов, она понятна. Это борьба человека, который мог бы быть правителем России. Каспаров трус, какие претензии? Он уехал. Это что, надо уезжать, когда люди сидят в тюрьмах?
Он не единственный человек уехал.
Ну и что же, он не единственный? Не единственный трус, это хорошо.
Он не эмигрировал.
Как он не эмигрировал, когда он заявил, что он эмигрировал? Он сюда никак не покажется никогда. Вот человек, которого испугали 5 суток.
Хорошо, а чем вас не устраивает Навальный?
5 суток. Спецприемники ГУВД Москвы.
Понятно.
На льготных условиях, где тебе это из фабрики кухни обеды туда привозят.
Хорошо,
это борец, да, человек, который многих взбаламутил, поднял, потом все бросил и свалил.
Вы понимаете, Эдуард Вениаминович.
Вы скажете, чем вас не устраивает Навальный?
Я вам сейчас скажу вообще, почему мне вот это вот начавшееся вдруг волнение городской, московской, да, московской буржуазии, почему я к нему отношусь крайне враждебно. По простой причине, потому что мы, я имею в виду, кстати, я отношу к этому и Каспарова, который в те годы был с нами, да, мы проводили марши несогласных 2006 года, мы учили людей, как себя вести, мы выходили на эти марши, учили людей, что надо стоять, надо себя как бы показывать людьми храбрыми, надо противостоять этому насилию.
И не все готовы,
вот,
чтобы их
избили. Ну не готовы, живите как живете, на коленях.
только у нас.
Итак, вы продолжаете слушать программу «Только у нас» на радио «Комсомольская правда». В гостях у Елены Ханги и Дарьи Завгородней известный писатель Эдуард Лимонов.
Скажите, сейчас вот есть какая-то надежда в литературе? Вам кто-нибудь нравится из писателей? Есть такой писатель Захар Прилепин. Вы ему очень нравитесь.
Он да, считает, это наш
вы,
парень. Он
что вы,
был,
вас, ваш
был
патроним.
И остается членом нашей партии. Да, это великолепный писатель, наш друг.
Да, еще кто-нибудь не по политическим
мотивам. Знаете, я не слежу. У меня нет времени, ей-богу. Ну, нет времени физически.
Ну, как?
Я занимаюсь журнализмом, я пишу как минимум, где, наверное, ну, статей 11 ежемесячно.
И
как таковых. Не говоря ЖЖ, это чепуха, это
ну,
блоги, очень легко делать. А одновременно я занимаюсь своей партией. Я еще какие-то тучи вещей занимаюсь.
Еще 31-го выходите. Продолжайте.
Ну, 31-го это уже привычно. Да, мы выходим.
А слушайте,
победа.
А как вам вот это вот прижизненное лимоновидение? А, там вот, например, Додолев издает книжку «Неизвестный Лимонов» с вашими интервью и вашими текстами в «Новом взгляде». Потом выходит альбом, где известные музыканты поют ваши песни на ваши стихи. Вот как вы это все воспринимаете?
Ну, это русские явления такие. Нет, куда более важно вышло...
Такую важничку
в 2011 году вышла во Франции книга Эммануэля Каррера под названием так «Коротко и скромно. Лимонов». И вот она, это такая моя романизированная биография. А он очень известный французский писатель, пожалуй, самый известный сейчас. И книга эта только в первой версии такой, у них нет бумажного издания, бумажной обложки, но первая, значит, версия, 400 тысяч экземпляров была продана. И сейчас вышла в марте ее версия в покетбук, да, ну, угу. Карманные книжки. И она тоже, по крайней мере, с мартом первые 6 недель она была вот среди лучших продаж. Угу. Чем я, конечно, горжусь. Теперь эта же книга вышла в 14 странах.
То есть вам такой кайф вообще, что про
нет, вас это не кайф, это не кайф. Это обыкновенная борьба за место под солнцем. Она вот увенчалась успехом. Могло этого не произойти, потому что я уже 20 лет не живу во Франции. Это, знаете, как бы обычно открывают вот таким образом, открывают уже мертвых писателей. То есть это как посмертная слава. И вдруг это обрушилось. 14 стран сейчас на Каннском фестивале купили права на экранизацию этой книги итальянцы. Так что вот, вот этим я горжусь, потому что ни один русский не имеет такой прижизненной славы за границей.
Вот
вы знаете, недавно толстый Депардье говорил там что-то, Путин сильный человек,
да.
А потом сказал, вот если бы пришел к власти Лимонов, то... Ну, посмотрите.
Я программу «Время»
везде
смотрела,
в Яндексе.
Вот этого я не видела.
Он был на кинофестивале. Но «Время», наверное, не показало, зачем им Лимонов рядом с Путиным. Нет. Но все другие там написали. И толстый Депардье в чем прав? Он знает из русских только Путина и Лимонова. А русские вот как-то ко мне, они меня проглядели в свое время. Ну, ничего, это не страшно. Поэтому я больше... Мне... Я человек по натуре своей, ну, боец. Я люблю постоянно за что-то выцарапывать.
Ну, вы вообще в одной из своих книг сказали, что человечество создано, чтобы воевать.
Конечно. Да. А зачем еще? Вот, конечно, конфликт это...
Ну, кстати, о конфликте.
Знаете, добро никогда ничего не создало. Добро в этом мире.
Все. Ну, как? Вот я очень добрая.
А вот зло, оно конфликтное.
Я спасаю всегда собачек, знаете, и кошечек.
А у меня двоих друзей покусали бешеные собаки.
Я бы ваших друзей
мы их потом расстрелялись травматически.
Вот это так нельзя. Надо перевоспитывать.
Не надо жалеть.
О конфликте. А как вы относитесь к конфликту с Сноуденом, который до сих пор, по-моему, сидит в транзитной зоне Шереметьево?
Я отношусь к нему с огромным уважением. Я считаю, что он парень, действительно, я не вижу в нем никакой корысти. Я считаю, что он, то, что он сделал, это абсолютно экстраординарно. Он сумел, кажется, поссорить Европу с Америкой из-за того, что они подслушивали.
Чем вам так Америка не угодила?
Я Америку, знаете, я не антиамериканец. Я просто считаю, что все крупные звери опасны. Вот Америка – это крупный зверь. Китай – огромный крупный зверь. Даже если они мирно и ласково сидят на местах, чего не скажешь о Соединенных Штатах, которые постоянно повсюду вмешиваются, создают бордели и потом удаляются. Знаете, они в наше время даже, они участвовали в Корейской войне. Создали бордель, Корея до сих пор разделена, и все. Если бы они не участвовали там, уже давно кто-нибудь победил бы еще в 50-е годы. Подождите, извиняюсь. Я быстро говорю, так что много времени не займет. Да, посмотрите, что они сделали с Ираком, где сейчас все... Посмотрите, что сделал Запад и Америка тоже с Ливией. Смотрите, что творится в Сирии.
Ну, хорошо,
давайте будем объективнее. Мне наплевать, что они там говорят о правах человека. Я вижу, что они жестоко уничтожают другие страны.
Мы сейчас говорим о Сноудене. Вот он сделал то, что он сделал, очевидно, нарушив подписку. Ну, наверняка, поскольку он работал с документами, он давал какую-то подписку о неразглашении.
Ну, да? Это его личное дело между ним и Америкой, а не нашим.
Хорошо, но вы считаете, что это нормально? Вот если бы он был нашим, и он то же самое сделал.
А зачем мне вот становиться на эту позицию?
Мне просто понять, вы считаете...
Я не американец.
Я даже не об Америке
я
говорю.
Русский.
Вы считаете, что нормально человеку во имя своих идеалов нарушать какую-то, ну, вот какие-то правила? И вообще в борьбе все методы хороши, на ваш взгляд?
Вы ставите эту проблему, обобщая ее. Я не вижу необходимости обобщать что-либо в данном случае. Это его личное дело с его совестью, с его патриотизмом американским или отсутствием патриотизма, с его пониманием патриотизма. Может быть, он считает все человечество своей родиной. Я никогда в такой ситуации не был, поэтому я просто отказываюсь от вашего предложения рассматривать себя в этом качестве. Я ему аплодирую, потому что он соответствует моему пониманию, он разоблачает достаточно ханжескую, фальшивую вот эту гримасу Анкла Сэма, который улыбается, а сам интересуется нижним бельем своих друзей.
Но вы считаете, в борьбе все средства хороши?
Опять это вы не надо обобщать. Мы с вами не находимся на коллоквиуме, где пытаются определить, что такое человек. А мы с вами, вы спрашиваете мое мнение, я считаю, что обобщать не надо. Я считаю, что для меня, гражданина России, Эдуарда Вениаминовича Савенко, пишущего под псевдонимом Лимонов, это великолепно, что он сделал. Америке надо опасаться, не потому что они плохие, они кое в чем просто удивительные, кое в чем их можно завидовать. Вот Россия, очень часто я думаю, сейчас мы завидуем, мы же были великой державой, разве наши парни не хотели бы ходить с вот этими всеми навороченными автоматами, да, там по какой-нибудь, по Ираку или там еще где-то? Хотели бы, конечно.
Ну,
не надо, не надо этого отрицать, не надо этого стыдиться.
Друзья,
это праведная зависть. Но надо Америку все равно ставить на место.
Ну, она большая. Друзья, у нас звонок. Полина. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот хотела один вопрос задать, но вот сейчас послушала ваш разговор и хочу другой задать. Вот вы вообще верите, что вот Сноуден сейчас находится в Шереметьево и его до сих пор никто не видит? Вот мне кажется, что это утка, не знаю, какая-то байка, чтобы отвлечь внимание, может быть, от каких-то проблем, которые на самом деле в государстве происходят. Никто его не видел, не слышал, как там можно спрятаться, что вот уже он столько там времени находится.
Это вопрос, я так понимаю, хотите, чтобы я ответил. Так я отвечу.
Да, ну вот
для меня это совершенно не проблема, которую следует рассматривать. Я знаю по всем моим данным и по всем последним событиям, тем, что высказывался о нем глава нашего государства. Куда уж дальше. Я считаю, что глава нашего государства сказал очень странную вещь. Я считаю, что он не должен был так говорить. Что если мы дадим ему убежище, он сказал, если он не будет наносить ущерба Соединенным Штатам Америки. Это чего такое? Владимир Владимирович Путин не американец. Я вот наоборот сказал бы, пускай он наносит ущерб, какой возможно, нашему геополитическому противнику Соединенным Штатам. А мы будем только рукоплескать и дадим ему за это не только политическое убежище, но и гражданство. Вот я бы точно так бы сделал. А Владимир Владимирович Путин, видимо, не подумал.
Он не хочет ругаться с Америкой.
А почему? Зачем нам Америка? Скажите мне.
А потому что у нее стратегическая мощь. А потому что тут Рогозин давеча выступал 2 недели назад, по-моему, на научно-практической конференции по поводу оборонно-промышленного комплекса. И сказал, что Америка нас может за 6 часов.
Вы хотите, что великое государство России будет заискивать перед Америкой? Это повеситься тогда всем нашим должностным лицам. Это не поведение. Это позорное поведение. У нас столько же или даже больше боеголовок ядерных, чем у Соединенных Штатов. Дай бог их никогда не применить, но надо вести себя достойно. Это не лидер России не должен говорить такие слова.
Кстати, о боеголовках. Сегодня вы слышали, опять свалился ГЛОНАСС. Вот как вы это объясняете?
Я это объясняю отсутствием жесткости определенной у нашего руководства. Все сейчас скажут, куда больше жесткости. Но это не та жесткость. Надо не гонять несчастных интеллигентов там по площадям, да? А нужно навести порядок. Если у нас непонятно, министр обороны Сердюков отставлен от власти, сидит под дамокловым мечом там правосудия, то есть упадет он на него или нет, никто не знает. Все его ближайшие сподвижники, соратники и соратницы тоже сидят, по крайней мере, под домашним арестом. И все это пока гроза никак не разразилась. Надо безжалостно к чертовой матери людей поставить на места, посадить тех, кого надо, в том числе и Сердюкова. Надо навести порядок, тогда ГЛОНАСС у нас будет подниматься куда надо.
То есть, вот, кстати,
я не очень люблю Рогозина, не очень. Я его знаю лично и хорошо в разных эпизодах, и все. Я не его поклонник. Но я с ним соглашаюсь во многих случаях.
Ну, слушайте, ну вот я все-таки хочу от вас услышать, и все никак не могу услышать. Как человеку бороться ситуации или за продвижение своих идеалов и того, чего он хочет.
Я журналист-собеседник этот, который дает рецепты, как себя вести?
Я не понимаю.
Не утрируйте, это все не надо.
Смотрите.
Я не даю советы, мыть голову, как это сохранить.
Мы не хотим промыть голову.
Сохранить лук не надо, это не ко мне.
Я тоже про это ничего не знаю. У меня есть прекрасный стилист Вика Майорова. Люди идут, например,
я предпочитаю не мыть, если возникает вопрос, мыть или не мыть.
Да надо
нет времени.
Просто под машинку все. Не
ну, я и так, видите, практически ничего не скажу.
Я люблю под машинку, потом... Ну, не важно.
Да, сидит человек, говорит, я люблю под машинку, вся в этом.
Но это недолго мне осталось, знаете.
А что, вас забирают в армию?
Почему вы не баллотируетесь на выборы мэра Собянина?
Это же надо быть крайним идиотом, чтобы это делать. Это раз. Во-вторых, еще это и преступно. Да потому что...
А почему преступно?
А потому что мы знаем, что выборы не свободны. Все говорят, в том числе ваш любимый Навальный, бла-бла-бла, выборы не свободны. Зачем ты идешь, Алексей Анатольевич,
чтобы
на выборы?
Заявить свою позицию.
Да нет у него, какая у него позиция? Пусть он нам хотя бы скажет.
Она выложена, почитайте в интернете.
Слушайте, не нужно мне говорить о Навальном. Я знаю все о нем и больше, чем вы. И даже ФСБ, наверное.
Слушайте, а о ком вы хорошо отзоветесь? Он в политической жизни.
Политическое?
Одно имя у нас полминуты.
Не, ну, знаете, я могу вам сказать. Я жил при президенте Миттеране во Франции. Почему? Потому что нет никого, даже с ним некого поставить.
Ура! У нас есть одна позитивная фигура,
он был, Миттеран. Ну, почему одна? Он был...
У нас всего полминуты до конца эфира.
Я вам, честно говорю, столько минут всего. И Ленин, прочтите, у меня есть книга, называется... «Священные монстры». Там 52 священных монстра. Среди них, если половина там я не люблю, то другой половины я восхищаюсь. Поэтому не надо меня так вот огульно относить.
Спасибо.
К категории нигилистов. Да.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Приходите еще.
Да, придем. Конечно.
Только у нас.
Только у нас.